Василий Вонлярлярский. Абдаллах Бенатап. Алжир, 25 ноября 1846 года. Утром рано вошли ко мне трое приятелей моих, с которыми сблизило меня море. Мы познакомились на марсельском пароходе Виль-де-Бордо. Один из них подал мне распечатанное письмо, в котором заключалось приглашение поохотиться в окрестностях города Мильяны, Ильяна. Письмо писал капитан Спаисов Вервье, Верви, стоявший с эскадроном своим в 12 милях от Алжира в городке Блиде. На вопрос Евгения Дюпена, Дюпен, желаю ли я участвовать в предполагаемой охоте, я соскочил с постели, оделся на скорую руку, закурил сигару, и час спустя, то есть 9 часов, катились мы в алжирском дилижансе по прекрасному шоссе, извивающемуся по гористому берегу моря, между померанцевых рощ и красивых загородных дач, построенных в восточном вкусе. День был жарок и ясен. На каждом шагу новая картина представлялась взором нашим. То длинный караван тянулся шагом, и смуглые лица арабов, куривших трубки, напоминали степь своим присутствием. То прекрасный Тюльбери обгонял нас, и в нем улыбалось одно из тех личик, на которые невольно направляется лорнет в Большой Парижской опере. Но вскоре дачи стали редеть. Море скрылось за холмами, и бесконечная долина Метиджи широко разостлалась пред нами, огражденная с запада синеватым хребтом Малого Атласа. В 3 часа пополудни дилижанс наш остановился у гостиницы города Блиды, и первое лицо, нас встретившее, было лицо капитана Вервье. Нахожу не излишним сказать несколько слов о моих спутниках. Начинаю с Евгения Дюпена, молодого парижанина, путешествовавшего без всякой цели, милого, любезного и остроумного, как большая часть его соотечественников. Господствующей страстью его было растительное царство. Прогуливаясь с ним, каждый из нас обязан был возвратиться с целым собранием сучьев, листьев, луковиц и прочего. Всю эту дрянь укладывал он в ящик и возил за собою. Дюпену обязаны мы были знакомством с капитаном Вервье, настоящим типом офицеров-спаисов, посидевших в степях Африки и не помнивших числа застреленных ими бедуинов. Капитан был мужчина лет 40, одаренный страшную силою. Смуглое лицо его выражало то спокойствие, которое приобретается вечно беспокойную, бивачную жизнью. Выражался он коротко и ясно, улыбался редко, курил всегда, а в кофейник с коньяком часто забывал наливать кофе. Вот вам капитан Вервье. В довершение всего, Вервье был одним из любимцев известного генерала Негрие, который в продолжение командования своего африканскую армию сделался известным одною довольно оригинальную привычкою. Пока генерал пил чай и курил сигару, перед его окнами вешали 10 арабов. И это делалось аккуратно каждый день. Третий спутник наш был 22-летний швейцарец, некто Франц Вильгельм Фридрих Гольд Деннер, белый как сливки и румяный как земляника. Он был здоров, молод, весел и глуп. Четвертый же и последний член общества нашего, сэр Вильям Бур, британец в полном значении этого слова, заслуживавший внимания всем своим существом. Наружность его могла быть терпима только потому, что носил ее англичанин. Все слова и поступки сэра согласовывались с каждую чертою лица его, с обувью, с одеждою, с прическою, с образом ношения рук и даже с образом мыслей. Сэр Вильям Бур был невысок, но длинен, Не тонок, но узок. Не уродлив, но не уклюж. Не стар, но подержан. Глаза его выражали какого-то роду совершенное отсутствие выражения. А говоря, он делал дурно, потому что говорил вздор. Сэр Вильям выехал из Плимута для того, чтобы присутствовать в Мадриде при бое быков и на праздниках, дававшихся по случаю свадьбы герцога Монпансье. Но как попал сэр Вильям в Марсель, а не в Мадрид, этого он и сам объяснить не мог. Должно полагать, что сэр не нашел места на том пароходе, который отправился в Испанию, а нашел его на Алжирском. Во время переезда через море слуга будил его в 10 часов утра, час завтрака. Сэр Вильям с постели переходил к столу и ел за десятерых. Пил все, что не попадалось, и вслед за другими выходил на палубу. Он полез бы и на мачту, если бы кто-нибудь сделал это в его присутствии. Мне случалось просиживать на палубе до утра и молча смотреть на море. Сэр Вильям раз подсел ко мне и просидел молча до утра, смотря на море. Рассказы слушал он с большим вниманием и часто улыбался, но никогда, за исключением одного только раза, не вмешивался в общий разговор. В этот раз говорили об иезуитах. Вдруг сэр Вильям улыбнулся и с выражением какого-то внутреннего удовольствия объявил, что он видел их вчера при захождении солнца, и что показывал их капитану парохода, и капитан сказал ему, что это они. Все с удивлением посмотрели на сэра Вильяма. Потом вокруг себя. То был третий день плавания. В ту же минуту, как нарочно, все общество собралось на палубе. И очень странным показалось нам невидимое присутствие иезуитов на пароходе. На вопрос, где именно видел он иезуитов, сэр Вильям указал пальцем назад по направлению Балеарских островов. Оказалось по справкам, что сэр Вильям видел не иезуитов, но дельфинов. А как и почему принял он одно за другое, это осталось, как и прочее, неизъяснимо. По прибытии в Алжир остановились мы в отель «Дю Гавернема», а за стеною расположился почтеннейший сэр Вильям. С той минуты за столом нашим ставился лишний прибор, а для прогулок подводилась к крыльцу лишняя лошадь. И тем и другим пользовался верный сопутник наш, и странно было бы видеть нас без него и его без нас. Очень натурально, что экспедиция, предложенная капитаном, не могла сделаться без драгоценного сэра Вильяма. В 4 часа пополудни, час спустя по приезде нашим в город Бледу, пообедав наскоро в гостинице, сели мы на коней и выехали в сопровождении 3 арабов на дорогу, ведущую в Медею. План охоты, предложенный нам капитаном Вервье, был следующий. От Бледы до города Медеи предполагалось ехать верхом, потому что дорог там не было. Пространство это заключало в себе 8 миль. От Медеи по направлению Мельяны, от логости гор, покрытых частым лесом, изобилуют множеством крупной дичи. Проехав 1-2 мили по гладкой долине и оставив вправе соляное озеро, окруженное топкими болотами, мы круто повернули влево и въехали в ущелье гор, которое называют проходом Шифы, Горже де ля Шиф. От постоянных сильных дождей река Шифа, протекающая через горы Атласа, разлилась и произвела то страшное наводнение, о котором так много говорили в 1846 году парижские и алжирские журналы.